Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и как раз вот вчера пришла новость, что Владимир Путин утвердил членов общественной палаты по президентской квоте. И вот, то есть теперь вы совсем официально член общественной палаты.
Я и был официально, просто это новый состав уже.
Я даже Косте предложила вот перед началом передачи, давай споем величальную. К нам приехал наш любимый Владимир Романович, дорогой.
То есть... Осталось выяснить, почему вы называете это величанием, но...
Ну, это так.
Ну, мы вас в любом случае поздравляем и желаем вам и на этом направлении вашего труда и творчества успехов в помощи Божьей.
Спасибо большое.
Владимир Романович, вот у нас тут на этой неделе какой-то прямо калейдоскоп всевозможных заседаний, конференций и обсуждений, и мне кажется, что... Ну, это такой итог Великого Поста. Люди постились, думали, и вот они, наконец, придумали, и... под конец Великого Поста решили поделиться друг с другом своими гениальными мыслями. Где только не совещались, где только не собирались. И в общей церковной аспирантуре, и в издательском отделе патриархии, и, в общем, всевозможные комиссии межсоборного присутствия. Но мне кажется, что прежде чем об этом говорить, надо бы нашим радиослушателям напомнить, что такое комиссии межсоборного присутствия. Потому что слов много, через запятую можно их даже написать, но понять, что это такое тяжеловато.
Как говорит мой любимый декан Ярослав Львович Скворцов, отвечая на поставленный вопрос. Межсоборное присутствие – это уникальный орган, который был создан по инициативе патриарха Кирилла практически сразу после того, как он вступил на патриаршее, как он начал патриаршее служение свое. И его пытались как-то назвать в светском медийном пространстве, сравнивая с какими-то государственными, выискивая государственные аналоги, ну, которых не существует, потому что это консультативный орган, но вместе с тем это орган, который возглавляет патриарх, и куда входят архиереи, священники и миряне. Почему консультативный и чего он консультирует? Этот орган, который обсуждает важные внутрицерковные и церковно-общественные проблемы, то есть по широкому кругу вопросов, простите за невольный бюрократический оборот, но действительно это так, то есть ряд комиссий, которые обсуждают разные темы и которые либо предлагают, вот первые годы работы межсоборного присутствия, результатом всегда был проект документа. Причем статус документа мог быть разный, то есть это мог быть документ, который в конечном итоге принимался либо синодом, либо там архиерейским собором, либо предлагался, допустим, какому-то синодальному учреждению в качестве документа для работы. То есть еще раз при этом обращаю внимание, что межсоборное присутствие готовит проекты, поскольку орган консультативный, он ничего не утверждает. Второй уникальной составляющей межсоборного присутствия, помимо состава и широты вот этого круга вопросов, является то, что проекты, которые межсоборным присутствием готовились, они предлагались на широкое обсуждение. Вот когда говорят о закрытости церкви и прочее, вот, коллеги, ну, посмотрите, как обсуждались проекты, которые церковь в конечном итоге принимала. Они рассылались по епархиям для обсуждения с просьбой писать отзывы. Они рассылались по учебно-духовным школам всем. Они вывешивались в открытом доступе, где собирались и анализировались редакционной группой все отзывы, поступавшие на эти документы, среди которых, должен сказать, среди отзывов были действительно содержательные и практически полезные. Вот. Поэтому это действительно, ну, такая вот очень полезная штука. При этом могу сказать, что... Наверное, у многих членов межсоборного присутствия, я тоже являюсь членом этого консультативного органа, не всегда есть полное удовлетворение от его работы. Я сейчас даже не в плане критики говорю, а ну, поскольку орган новый, и идея его очень такая важная, да, он очень важный, и идея замечательная, вот создание его, но не всегда просто все это претворять в жизнь, да, и много очень есть таких замечаний и пожеланий к работе. С вашего позволения, не буду подробно на этом останавливаться, но просто хочу сказать, что нет никакого, знаете, там, почитания на лаврах, говорит, вот, мы создали, там, все, мы теперь, так сказать, врезали все это, значит, камнем в историю, там, какими-то золотыми буквами, нет. Все понимают, что, что называется, мы только в начале пути, как любят повторять патриарх, и это действительно так, но, тем не менее, потенциал, мне кажется, у него большой, и важно, чтобы он вот продолжал раскрываться. Вот, собственно, это... А комиссии, вот заседают комиссии, обсуждают вопросы, находящиеся в рамках их компетенции.
А вы в каких-нибудь участвуете?
Да, конечно. Там, собственно, есть комиссия вот с таким тоже широким охватом, связанным с обществом, средствами массовой информации и так
далее. Ну вот как раз вы здесь...
Я не участвовал.
Беда какая. А мне хочется просто...
Кипшидзе, позовите, он
уже. Мне хочется просто саму тему каким-то образом, ну, анонсировать, что ли. И я когда читала новость, с удивлением для себя обнаружила, что, оказывается, есть сайт под названием «Религия, этика и искусственный интеллект». Я как-то так прочитала и удивилась. И последний раз я на более-менее религиозном ресурсе слышала что-то про искусственный интеллект, это когда вы в Парсуне его обсуждали с Черниговской.
Угу.
Вот, насколько это вообще церковная тема? Судя по тому, что говорила Черниговская, я как-то сильно засомневалась.
Ну, в каком смысле церковная? Ведь вопрос в плоскости биоэтики, да, биоэтика, она не просто церковная тема, она тема во многом церковью инициированная, ну, или, по крайней мере, церковь активный участник вот этих дискуссий, связанных с биоэтикой. Вот, и здесь искусственный интеллект, правда, он, это не совсем пересекающиеся плоскости, но, тем не менее, понятно, что он также в этой теме, в теме биоэтической, точнее, ну, то есть там есть в круге вопросов биоэтики есть вопросы, которые к искусственному интеллекту не имеют отношения, а в свою очередь в искусственном интеллекте есть там темы, которые, наверное, не являются напрямую биоэтическими, но это точно пересекающиеся плоскости, но, кроме того, искусственный интеллект — это в любом случае как минимум инструмент, который, как любой инструмент, может быть использован по разному назначению, то есть нравственная составляющая, а в другом, с другой стороны, или точнее второе, во-вторых, то и было во-первых, да, это то, что искусственный интеллект, ну, как минимум футурологически в пределе, да, ставится вопрос самостоятельность искусственного интеллекта, не просто его самообучаемости, а некой полной самостоятельности от его создателя. Кто-то считает, что это такие футурологические и при этом не имеющие отношения к реальности предположения, кто-то говорит, что это вот-вот-вот-вот. Я просто недавно сериал один закончил смотреть, в котором как раз-таки все это связано с искусственным интеллектом, системой слежения за всеми и прочее. И там, конечно, этот вопрос, так, собственно, и пытаются разрешить. Правда, долго, 5 сезонов целые, но...
Так и не разрешили за 5 сезонов?
Нет, там как-то они, судя по всему, выдохлись к концу, и поэтому, вообще, на мой взгляд, 5-й сезон можно было не снимать.
Решили вопрос, в общем,
да,
закрыли,
да,
тему.
Да. Не-не, как раз как-то он так вот. Вот. Но я просто, не будучи специалистом, не хотел бы сейчас углубляться в эту тему, но, безусловно, это как раз для церкви тема такая вполне себе понятна, почему. Потому что это все больше и больше в нашей жизни.
А существует ли в этом смысле для церкви здесь тема богословская? Ведь когда говорят об искусственном интеллекте сегодня, это не только про слежение с помощью технологий, не только про восстание машин, а еще и про то, что есть ли что-то, что человека принципиально отличало бы от очень высококачественного робота. Ведь дискутируют еще о том, что вот если в человеческом мозгу один нейрон заменить электронным, это будет тот же человек. А если два? А если все? Предположим, что пока это технологически невозможно, ученым только удалось немножечко вот объем мозга крысы воспроизвести, а мозг человека в разы больше, и это должен был быть такой компьютер, если мозг человека воспроизвести вот по нейронам, ну, очень больших размеров, таких просто мощностей нет. Но теоретически, а вот если мозг человека можно будет электронно сделать его копию, это будет человек. И люди, которые говорят, что да, будет, безусловно, если мы можем сознание вот так в компьютер поместить, то тогда у религиозных религиозного мировоззрения выбивается главная его подпорка, что человек — это образ Божий, это нечто отличное от природы, надприродное такое и к природе несводимое. Но если мы можем сделать просто такого же робота, который будет человеком, тогда где ваша религия, зачем она нужна? Вот так вопрос стоит тоже для церкви, наверное.
Ну, вот мне кажется, что вот в такой широкой постановке вопроса, безусловно, содержится и ответ, где здесь, если богословское измерение, оно, безусловно, есть, потому что вы сейчас описали возможные антропологические риски этого, да? Как мне представляется, развитие технологий, оно несет с собой целый ряд рисков, и вот мы над антропологическими такими рисками, то есть рисками с точки зрения вмешательства в человека как такового, говорили давно, правда, может быть, без каких-то, ну, больше в такой публицистической плоскости, чем глубинно-богословской, но вот когда мы несколько лет назад попытались этим, в том числе в межсоборном присутствии, позаниматься, мы увидели, что помимо антропологических рисков, да, есть риски социальные. Ну, то есть, а что в обществе будет происходить, ну, условно говоря, в ситуации, когда роботы наступают, да, то есть, когда программы меняют людей, это приводит к сокращению рабочих мест, вообще к перекройке кардинальной карты профессий, да, профессионального такого ландшафта в мире. И я даже какое-то время жил вот с таким пониманием, что антропологические риски — вещь отложенная, а вот социальные — они вот-вот. Да, знаете, вот это, когда составляли списки профессий, которые вот умрут в ближайшее время. Но даже люди, которые, ну, почти алармистскую позицию занимали, они вот некоторое время назад признали, что они ошибались в ряде своих прогнозов, и профессии не умирают, и появляется ряд профессий, ну, особо не связанных с какой-то сложной работой человеческой, а вполне себе с механической, но в которой как раз не машины пришли, а человек. Да? Ну, например, такого количества курьеров, как сегодня есть, там, не знаю, в мегаполисах, да, их там 10-15 лет назад не было. Да? Это всевозможные доставки и прочее. Понятно, что нам тут же скажут, что вот-вот их сменят, значит, роботы. И я, кстати сказать, недавно, проезжая по Москве, видел какую-то движущуюся машину.
Такой чемоданчик маленький едет по улице.
Да, вспомнил эту фразу из замечательного фильма «Интерны». It's scary because it's new, да, это страшно, потому что это что-то новое. Вот. Но так себе вот едет себе спокойно по улице, на... никого не трогает, к счастью, пока. Вот, но сложно сказать, вот в этих социальных проблемах, конечно, наверное, какой-то богословской составляющей нет. Здесь скорее, тем не менее, есть вызов для церкви, потому что куда придут люди за утешением, да, в ситуацию? Они придут в церковь, и церковь должна быть готова к последствиям цифрового развития в любом случае. А вот с точки зрения антропологических рисков, конечно, есть, как вы прекрасно, собственно, в вопросе это сформулировали, это вновь и вновь в новых условиях ответ на то, кто такой человек и считается ли человеком. То есть понятно, вот человек там потерял руку или ногу, вот ему сделали механическое нечто, да, или электронно-механическое. Это человек, конечно, человек, да. А вот ему там внутренние органы, допустим, поменяют. Человек, конечно, человек. А дальше вот вмешательство в сознание. Это человек. Минуточку, давайте подумаем, да, и здесь, конечно...
Тут еще нужно выяснить, что такое сознание.
Да, а вот, да, ну, кстати, вот Татьяна Владимировна Черниговская, которую вы вспоминали, она очень не любит это слово, да, как термин, потому что считает, что это скорее такое... Только не спрашивайте, что такое сознание, да, или она ссылается на то, что Павлов запрещал, по-моему, использовать это в лаборатории у себя, ну, не суть.
Но она при этом очень интересно объясняет, как с ее точки зрения, почему Павлов вот так негативно относился к сознанию, не потому что его нет,
конечно,
а потому что этот термин неестественно научный,
ну, да,
он
да,
не,
да,
не для физиологов, да, это да, вот для философов, да, условно говоря.
Да, да, ну, наверное, так и есть, хотя тут, наверное, могут быть и другие объяснения. Вот. Но, конечно, здесь есть богословская проблема, потому что, собственно, она... Ну, они, собственно, только и есть, что богословские и философские, потому что для ученого здесь нет никаких проблем. Для нерефлексирующего, так сказать, функционально выполняющего задачу ученого. И мы должны, кстати сказать, понимать, что мы не остановим вот этот вот ученый процесс, научный процесс, да, потому что все развитие человеческой цивилизации показывает, что он неостановим в принципе, да, его можно там загонять в подполье и так далее, но развиваться это будет, и дальше вот тут мне, как мне представляется, могу ошибаться, естественно, поэтому аккуратно скажу со многими оговорками. Вот мне кажется, что для искусственного интеллекта и вообще для информационно-технологического развития остается открытым, как мне представляется, вопрос, всегда ли мы будем оставаться вот в рамках этого дуализма, о котором говорили еще святые отцы, хресис парахресис, то есть пользование злоупотребления. Что я имею в виду? Что мы говорим о том, что любое изобретение человеческого разума, техническое, искусственное, интеллектуальное и так далее, есть некий инструмент. Нравственная составляющая возникает лишь тогда, когда мы его используем, начинаем использовать. Да? То есть, условно говоря, со времен примера с ножом, можно порезать хлеб, можно убить человека, ничего не менялось и меняться не будет. Что бы мы ни изобрели, вопрос в использовании или злоупотреблении. Это одна история, и здесь все гораздо проще. Вторая история, которая неоднократно, вот вопрос уже ставился, но он просто не всегда ставится корректно, что само по себе изобретение уже является с точки зрения там, нравственного или богословского, сугубо богословского подхода, ну вот, условно говоря, чистым злом. Да? Это, кстати, такая вещь неочевидная, потому что если это зло, то оно с христианской точки зрения должно все равно на каком-то добре паразитировать, быть умалением добра, там, искажением добра. Но, условно говоря, может ли технология сама по себе быть нравственно окрашенной, то есть недопустимой по сути своей? Вот это вопрос, как мне представляется, еще раз оговорю, что я здесь могу очень сильно ошибаться, но это в любом случае предмет богословской рефлексии. Даже не философской сугубо. То есть философской само собой. Он открытый, этот вопрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но из вашего разговора с Черниговской я, может быть, конечно, не все поняла, но и, может быть, поняла неправильно. Вы меня тогда поправьте.
Татьяна Владимировна называет это коммуникационной ямой.
Вот. Очень даже может быть. Но я так поняла, что искусственный интеллект сейчас непознаваем даже своими создателями, поскольку он саморазвивающееся нечто. И ученые не могут понять, в какую сторону и с какой быстротой он развивается. Поэтому не получается ли тогда, что Бог сотворил человека, который потом начал развиваться совсем не так, как прекрасно придумал Творец, а человек, в свою очередь, сотворил искусственный интеллект, и вот что из этого получится, это сплошные вопросительные знаки, но если он развивается самостоятельно, если он свободен развиваться как угодно, тогда мы становимся перед проблемой абсолютно неразрешимой. Но вот проблема Творца и творения. Вот искусственный интеллект – творение человеческого разума. Но он абсолютно не подвластен уже человеческому разуму.
Наверное, можно так ставить вопрос, но я вот попробую просто поразмышлять здесь в этой связи, и вот каким образом. Все-таки несколько уточнений. Мне кажется, что мы не говорим о том, что человек стал развиваться не так, как планировал Творец, а мы говорим, что свобода воли, как принципиальная отличительная характеристика, если угодно, человека, она предполагала разные варианты развития. Да? То есть свободное следование добру и свободный отказ вот от этого пути Богом предназначенного человеку, который привел вот к тому, что мы с вами сегодня сидим здесь в студии и разговариваем. Ну, в общем, тоже какой-то вариант. Вот. А в ситуации человека и искусственного интеллекта все-таки мне кажется, я сейчас попробую это сформулировать, не уверен, что это будет хорошо и что сразу получится, но вот смотрите, мы пытаемся сказать, что вот человек сотворил нечто, ну, как минимум, получается, подобное себе. Но, насколько я понимаю, до этого действительно еще очень-очень далеко, и, во-первых, потому что, о чем вот сейчас Костя сказал насчет там мозга человеческого, во-вторых, ведь искусственный интеллект, он работает не так. То есть это не слабый мозг человека, да, который должен просто вот вырасти. Да? И, условно говоря, даже когда там, ну, простите эту аналогию, может, она не вполне корректная, но когда беспилотный автомобиль, да, он же не имитирует человека, который ведет автомобиль, да, то есть это вот некая программа, которая как человек, но только без человека ведет машину. Нет, там совершенно другой принцип работы, потому что там нет человека, нет человеческих реакций, глаз и прочее. То есть это программа, механизм, там, электроника, которая как электроника управляет автомобиль, не так, как человек, да, ну, потому что там нет человеческого глаза и не может быть, да. Там все действует по-другому. Поэтому мне кажется, что искусственный интеллект — это не подобие человека, который человек сотворил, да, а это некое, ну вот, довольно серьезное развитие информационных технологий, технологических там программных всяких историй, которое все больше и больше может, да, потому что оно может быстро считать там, ну и так далее. То есть есть вот эти преимущества машины, которые, если не были изначальными, то в какой-то момент проявились. И дальше происходит то, что мы видим. То есть, грубо говоря, очень долго программа не могла выиграть человека в шахматы, а теперь она выиграет человека не только в шахматы, но и в го, да, игру, которая, как говорят специалисты, сильно сложнее, чем шахматы. И если в шахматах достаточно только, ну вот, очень быстро просчитывать огромное количество комбинаций, чтобы победить даже самого выдающегося гроссмейстера, то вроде как в го нужна какая-то более сложная реакция со стороны программного вот этого продукта. Но в любом случае это не создание чего-то подобного человеку вот по внутреннему, вот это, насколько я понимаю. Вот, поэтому мне кажется, что, а если это так, то сама постановка вопроса, она неизбежно нами должна корректироваться, потому что мы не говорим о каком-то творении, в котором появляется аналог свободной воли. В любом случае, не говорим. И это не человек, не человек. Насколько бы он ни был... То есть вот того, что человека делает человеком, на свобода воли, осознание своей конечности там, и так далее. А искусственный интеллект там вроде как пишет музыку и рисует картины, но это другая история совсем. Принцип создания совершенно другой, он не человеческий. То есть, грубо говоря... Хороший, кстати, вопрос, у меня нет на него ответа, ну, то есть есть, но не уверен, что он правильный. Вот картина, где боярня Морозова, да, кажется, где художник, идея картины пришла художнику в голову, когда он увидел ворону на снегу. И он взял и написал картину боярня Морозова. Вот, насколько я понимаю, машина не может так действовать. Она по-другому работает.
Но когда представить себе вот на минутку, что мы, ну, мы не доживем, Бог милостив, но какое-то поколение людей доживет до того светлого мига, когда этот искусственный интеллект разовьется уже достаточно, а потом получится ситуация, как в фильме «Данелия и Кинзадза». Там был один персонаж, который он абсолютно несистемный, он юноша-скрипач, который все время не вписывается в общую схему, которую более взрослый герой понимает на неведомой планете, а этот человек, он какой-то вот такой, как то, что называется, не от мира сего, и там постоянным рефреном звучит от всех персонажей этого фильма: «Скрипач не нужен». И вот просто нужно куда-то его выкинуть с орбиты, чтобы он не мешался под ногами. Вот не получится ли так, чтобы в этом грядущем великолепном технологическом мире скрипач человека кажется просто лишним?
Вынужден сделать страшное признание из серии вот «Какие великие книги прошли, мимо каких великих книг ты прошел?» Я когда-то, может быть, даже кто-то из наших уважаемых слушателей помнит, там каялся и признавался в том, что вот этот вот «Маленький принц», вот «Кинзадза» — это тоже тот фильм, который никогда не был частью моего, так сказать, культурного поля, поэтому я эту фразу, конечно, хорошо помню.
Вы его давно не пересматривали.
Я его давно не пересматривал, да-да-да-да-да. Я когда-то очень давно. Но, смотрите, я вот еще раз попытаюсь сформулировать. Вот большинство фантастических, футурологических, ну, в смысле, художественно-фантастических книг и фильмов, они рисуют проблему искусственного интеллекта и его взаимоотношения с человеком в том, что наступает точка, когда искусственный интеллект начинает существовать в пространстве добра и зла. Вот, насколько я понимаю, это невозможно. Вот, вот и все. Поэтому, то есть, вот как бы он ни развивался, он вот эту, не то что не переступит, он развивается совершенно параллельно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».